все, что вот говорили члены клуба, и пока говорил на эту тему Александр Дмитриевич, у меня возникло, не знаю, такое ощущение, видимо, ощущение ощущением, но нужно будет его перевести в более рациональный, так сказать, план осмысления. Мне почему-то очень четко представилось, что сейчас будет борьба в обществе не за, ну, в большей степени, не за выживание каких-то там свободных, независимых СМИ, и вот не та боль, которую мы, журналисты, осмысляющие себя как люди, старающиеся донести до общества объективную, неангажированную властью информацию, видимо, мы должны уйти сейчас от ощущения своей никчемности, падающего, так сказать, авторитета, и стараться цепляться за остатки вот этой самой вольницы, которую мы получили в конце 80-х годов, которую мы в полной степени свободы ощутили в начале 90-х годов, до 93-го года, до контрреволюции, и которую мы сейчас переживаем уже в 2000-е годы, как вот этот вот спад вот этой свободы и замещение ее чем-то. Вот меня мучил вопрос, а чем оно может быть замещено? Ожидать ли, что это дойдет до какой-то степени деградации очень большой, понятно, власть этим занимается, и затем перейдет в какое-то новое качество и начнется вот этот вот этап, о котором говорил Григорий Викторович, и Ольга Германа прокомментировала, как все это может быть случиться, а может быть не случиться. И вот особенно когда Александр Дмитриевич выступил, мне почему-то очень четко представилось, что не это нас ждет, и не должны мы переживать за свободную прессу, которую мы отдали, каждый там по-своему. Я там отдал 25 лет с гаком, кто-то меньше отдал. А вот за то, о чем печется наше государство, рождая вот эту новую доктрину, прежде всего связанную с гиперпространством. И вот, видимо, там начнется великая битва. Да? Государство будет всячески стараться, чтобы людей обезопасить от вот этого глобального, от глобальной всемирной паутины, в которой мы сейчас еще чувствуем себя достаточно свободно и комфортно, да? И чтобы свести наше пребывание в этой всемирной паутине к тому моменту, когда все мы окажемся не просто под государственным колпаком информационным, а все мы окажемся, ну, под гнетом государственного, так сказать, сверхрегулирования вот этого свободного пространства, где нам будет отведено гражданам очень маленькое место, очень маленькое пространство, да, где мы не сможем, как говорится, ни своего мнения сказать, ни выслушать чье-то мнение, да, а мы должны будем, как вот в советское время, получать вот эту дозированную информацию в газете «Правда», «Комсомольская правда» и «Известия», и все. И все. Все остальное происходит на кухне, в среде близких тебе людей, где я могу обменяться мнением, послушать учитесь мнения других.
Хорошо. Ну, давай я пошел. Зомбирование, Ольга Германовна, уже было. Оно было всегда. Помните, как у Зощенко? Вот радио есть, а счастья в жизни нет. Радио было, помните, да, все селы стояли. Мне бабушка моя покойная, земля и пухом рассказывала. Прям сгоняли, да и самим было интересно, что там Кулакин, что там скажет, кроме песен, стихов. Как там обратились товарищ Сталин, Молотов, Каганович и другие, как эти бандиты этой большевистской секты. Они же в основном были из криминала. У Сталина было сколько ходок на зону? 5 или 6. Сколько побегов было? Сколько он совершил вооруженных разбойных нападений с убийствами и так далее? Массу людей. Ленин был, он сидел в тюряге. Потом был в ссыльной, правда, не каторжный. Потом смылся за гранку. Как вот на него наш мэр смылся в Майами и так далее. Примерно тот те же. А кто из них был не бандит-то? И социал-демократов радикальных. Так вот, РСДРПБ.
А мы моя.
Минуточку. Дальше. Было. И были также политры информации, производственные, непроизводственные, в школах мы проходили все по. Обычно просто был политр информации, так сказать, передавая правду, там коммунисты, газеты, всех там известий и все прочее. Газеты. Возникали эти пропагандисты, районные газеты, они никому не нужны были, как уездные, а вот как районные пропагандисты нужны были многоподтиражки, тиражки и так далее, заводские, также потом из них кое-что получалось вариться, а потом все сдохло. Я вот о чем думаю. Мне кажется, сегодня очень интересный у нас круглый стол, наше заседание. Александр Георгиевич как-то попал с темой очень хорошо. И просто доклад доброкачественный, поэтому дал нам и плюс всем. Отнесись к этому серьезно и с душой, и интеллектом. А мы все люди с интеллектом, между прочим. О чем? Вот такой бы поставите экскремент над нашей этой чекистской властью в России. А вы сделаете специальный, товарищ Володин Вячеслав Викторович и же там вашими приснами, специальный открытый сайт или канал для оппозиции. Вот для радикальной оппозиции белоленточной, вот для левой оппозиции, там красных, и там много красных всяких партий и так далее. Националистическая оппозиция, легальной, не экстремистской, террористической, там какой там еще у нас, зеленая оппозиция и прочее. Вот давайте вот прям вот канал там специальный. Вот там их и читайте, народ. Так, пробу навшивать. Хватит у вас пороха, Путин, ВВ. И остальные ваши ботоксы с окурками. Вы на это пойдете или нет? Или даже для себя самих. Это канал, так сказать, критика. Как раньше партактив обязали же делать критику, даже самокритику. Я вместе с тем, однако, виноват, что тигру не докладывают мясо. Вот. И так самокритика. Вот как Володимир Славович будет сам себя критиковать, например. Или Владимир Путин, или там Сергей Иванов, или Сергей Кужугетович Шойгу, который срочно в армии не служил. Да, а теперь он является нашим маршалом, там, генералиссимусом и все прочее. Вот он скажет себе, что да, я вот паркетный офицер такой же запаса, что Гриша Ахтырка в Саратове. Я никогда ни одного дня в воинской части срочной не был. А тем не менее я командую вот в Сирии. Хочу сделать из вместо Лоруса Аравийского сделаю Вавана Сирийского хочу сделать. Вот так скажешь, Лен? Пороха хватит, кишка тонка. И из кишки что-то капает уже, из кишки, так сказать, уже давно, и попахивает. Или это все-таки полет орла монгольского хана, знаете, такой такой танец, когда монгольский хан так торжественно всем своим там чумным населением пляшет в торжестве гордыни и корысти. И, то есть, как в Золотой Орде было. Закрыть что? Вырвать язык. Выколоть глаза, чтобы много не видел там лишнего и так далее. Проткнуть ухи, чтобы не слышал лишнего. Заковать в оковы такие вот, знаешь, там руки ноги так торчат, и не захнуть, не пукнуть. Или привязать там ядро такое, это в Европе, у нас тоже было и в России. Стрирожить, ножки там так раз и туда всякую бяку, чтобы далеко не убежал. Помните фильм «Странник»? Хороший фильм, я был даже немножко участвовал в его съемках в нашем, в Хвалынске. Это были пересрочные годы. Или поить дурью. Такой же, полупродурок, шиза, что с ним возьмешь, придурок. Третье, свободное информационное пространство, как и любая свобода, сначала стремится всякой греховной, всякой мелкой обозной сволочи, как писал Петр Алексеевич Романов Великий. Всегда стремится всякая какая-то такая непотребность, отребий человеческих. Их много, на самом деле, их очень много, этих бандерлогов, а не таких людей, как мы с вами. Секис, пекис, разврат, порнография, наркотики, это всегда. Вот в эту, то, что началось с Михаилом Сергеевичем Горбачевым в России, конечно, ломанул, что помните, спид-инфо во что превратился-то? В огромный тираж, больше, чем у АИФа. И во что? Сиськи, письки, миськи, извините за выражение, и так далее. Все вокруг этого, тиражи. И... Но это не значит, что информационное пространство необходимо как принцип, как инструментарий. Необходимо, потому что все это спадет как-то на этом так называемом Западе, а на самом деле на Востоке, Юге и так далее. В наших врагов вокруг нас только одни друзья, ведь СНГ-шные страны, друзья наши, кореша. Бюджеты до сих пор у нас не совокупные. Сделал бы так вот по-моему, по-ахтыркински. Вот идет, допустим, ТВ канал главной стране какой-нибудь там, я не знаю, как там их называете, я их не смотрю много лет. Урок истины правильной демократии. Ну, как по лекалам. А какой-то Пупкин взял так вот и переключил. А тут раз возникает образ, и ему фигуранса демократически говорит: я тебе, Пупкин, попереключаю, штраф тебе, или кнут тебе утром, уже казаки поехали на работу, торопись, у подъезда будешь выпрыт ниже спины, на то, что меня переключаешь от ликбеза, пол-литра этой самой консультации уходишь. Вот смотри, вот с 21 по прошедшее время, как, что такое естественная демократия, какие гады были прежде ботокс, окурки и всякие другие твари, все прочее. И самое для меня, вот я так вижу, я чувствую, у меня чуйка, интуиция, все будет очень скоро. При нашей с вами жизни, при нашем с вами вот этом текущем десятилетии, это все будет очень быстро. Не надо думать, что это будет где-то за горами, за долами, надо дожить, досмотреть, в этом пути от всего. Вы даже не представляете, как скоро это будет. Это может быть даже по весне, в мае, летом. Они же все отсрочивают свой конец, как ящерица хвост. Они все же пытаются, они же живут уже по факту по 1,12 бюджета всех уровней. Уже живут. Уже это факт, они просто скрывают этого. Дальше что будет накопляться, грозди гнева и так далее. Они будут устраивать какое-то по весне шоу, конституционное собрание, убирают те самые золотые слова про право, законность и так далее из конституции. Ну, заберут, так сказать, отлично, ну, мусор какой-то. Это нас развращает, нас уничтожает, там быть не надо, у нас свое, подскорное, в основе. А потом они, конечно, стремятся вот в Госдурку, потом еще резидент будет избираться, сокращать на год раньше, досрочно, сам себя там надеюсь, что до марта 17 года живет. Кукиш с маслом, что этого не будет. Как кирдык получит от тех, кто сейчас является 90%, и даже охот не успеет. Все будет опять в 2-3 дня. Вопрос, где мы в это время окажемся? Как всегда, я так думаю, где-то в отвале. И последнее. Бандерлоги ничего ведь не решают. Мы с вами знаем, решает совершенно другое. И такое образное завершение этого своего месседжа. Кинжал уже в полете. Он уже ищет анус этого бледной моли, и скоро кооператив утонет в болоте. Все.
Сергей, пожалуйста. Как-то вот сядьте, пожалуйста.
На мой взгляд, одной из актуальных задач развития информационной политики в стране и регионе является организация системы социального партнерства между журналистами, государственными органами и, так сказать, потребителями информации, которые являются ее постоянными пользователями. Вот. Ну, что для этого необходимо? Мне представляется необходимо создание, может быть, даже какой-то общественной комиссии при Министерстве печати и массовой информации Саратовской области, в которую входили бы и журналисты, и представители, скажем, тех граждан, которые эту информацию употребляют. Вот. Ну, вообще-то, можно вспомнить знаменитое изречение Михаила Бакунина, который говорил, что свобода без социализма – привилегия и несправедливость, социализм без свободы – рабство и скотство. Ну, вот это как раз в русле того социал-реформизма, о котором Александр часто вспоминает, который даже по социал-демократической партии России проводится. Вот. Ну, что нужно для того, чтобы средства массовой информации работали эффективно? Для этого необходимо, чтобы они выполняли роль механизма обратной связи между властью и избирателями, чтобы власть доводила посредством средств массовой информации до избирателей свои политические позиции, свой политический, экономический, социальный курс, свою точку зрения. Но в то же время должны существовать альтернативные средства массовой информации, которые будут составлять конкуренцию государственным. То есть это нормальное мнение, это многообразие, идеологическое, плюрализм, это формирование целостного информационного пространства. Вот. Ну, что касается партийной прессы, то я сегодня уже говорил об этом. Вот. Ну, конечно, следует принимать во внимание такой аспект информационной политики, как материальное обеспечение журналистов. Вот. И то, что, например, скажем, если газета «Завтра» в прошлом году стоила достаточно меньше, чем сейчас, то это отражение закономерных тенденций на рынке, связанных с санкционными условиями и тому подобными вещами. Но дело в том, что может вообще сложиться, или вообще есть такая тенденция, бывает, в информационной политике, как на Украине, когда информационными потоками власть просто манипулирует. Вот, просто, и тем самым граждане просто оболваниваются, они думают, что Россия напала на Украину, вот, и, соответственно, что Россия главный виновник этого конфликта в Донбассе, а не Украина, хотя, конечно, донбасские жители не хотят жить с фашистами в одном государстве. Вот это главная причина того, что их сейчас, этих донбасских жителей, методично убивают войска в процессе народоубийства. Правда, вот время от времени этот процесс прекращается благодаря усилиям мирового сообщества и благодаря принятию Минских соглашений. Но дестабилизация окончательная, на мой взгляд, еще далеко, потому что война и трупы солдат, надежды тех, кто богат. Это подпись сделан одним немецким карикатуристом под карикатурой, под рисунком, который связан с рассмотрением вопросов Второй мировой войны. Ну, что касается вообще проблем взаимодействия государства, СМИ и рядовых граждан, то не может быть справедливого государства без свободы слова и печати. Гласность – это контролируемая свобода слова, ограниченная цензурой. Подобно тому, как монархия в России есть самодержавство, ограниченное удавкой, как это сказал один из классических русских писателей. Вот. Что нужно для того, чтобы государство стало справедливым, средства массовой информации стали более прозрачными и в то же время объективными, а чтобы граждане, самое главное, имели возможность объективно рассуждать о средствах массовой информации, которые им предоставляются, чтобы повысилась политическая культура народа в целом. Что для этого надо? Для этого нужно готовить условия для формирования этического или справедливого государства, важнейшим элементом которого должна стать этическая ветвь власти в форме этических советов, субъектами которых должны стать журналисты, представители населения, вот, представители власти, то есть в частности. А вообще это этические советы должны стать организацией, в которой участвуют представители, и религиозных организаций, и атеистов, если таковые есть. Вот, ну, конечно, есть такие люди, которые не причисляют себя никакой религии, и представители власти, то есть самое главное, чем должны заниматься этические советы, на мой взгляд, это проблемами духовно-нравственного развития общества, социальной политикой, благотворительностью, защитой, скажем, конституционных прав и свобод именно на корпоративном уровне. Можно вспомнить также, что нужно принятие этических кодексов журналистов. Вот. А что касается того, как они должны быть разработаны, то это уже как раз является предметом взаимодействия журналистского сообщества, потребителей информации и государства. То есть, своего рода трипартизм, но только в сфере журналистики. Подобно тому, как социальное партнерство есть выражение третьего сектора экономики в целом. Вот. На мой взгляд, необходимо, конечно, последовательное осуществление конституционных правовых норм относительно идеологического и политического плюрализма в стране. Но, конечно же, я думаю, что нужно четко себя определять, что такое экстремизм, когда свобода слова заканчивается и превращается в свою противоположность насилию над общественным мнением. Независимо от того, кто это насилие осуществляет, государство или экстремисты. Для того, чтобы этого не случилось, нужно повышение сознательности и политической культуры самого общества, которому предстоит стать гражданским. У нас еще не в полной мере гражданское общество, поскольку у нас есть проблемы и с избирательным законодательством, и с легитимностью, и вообще невежество бич российского избирателя. А чтобы этого не было, средства массовой информации должны заниматься проблемами легитимности. Но хоть в самых общих чертах доводить до избирателя те случаи нарушения избирательного законодательства, где явно является фальсификация избирательного процесса. Вот. И не допустить на следующих выборах того, что произошло недавно на Украине в ходе местных выборов, которые были практически сорваны из-за фальсификации и грязных избирательных технологий в целом. Вот. У меня достаточно. Спасибо.
Я могу спросить вот сейчас. Сергей Сергеевич, Антон верит в то, что он сейчас вот говорит, там, что следующие выборы могут быть честными, что у этой власти общество могут быть партнерами. Сегодняшней вот этой власти это могут быть, можно быть партнером.
Ну и так.
Нет, ну я просто как бы, потому что концепция, вот эта доктрина, о которой мы говорим, она ведет, в общем-то, мы зря все отвергаем ее. Вот. Если по-другому взглянуть на это, ну вы вообще знаете, кто вообще чемпион мира по футболу сейчас? Это Северная Корея. Вот. И они хотят-то нам благо, через какое-то время мы так окажемся чемпионами мира. Будем знать, мы другого знать не будем, ничего, там не знают. Им всем показали по телевизору, что был чемпионат мира в Англии, что победили корейцы. Показали фотографии корейцев, которые там ликуют, кубок у них в руках. Они выиграли в финале у Бразилии 7-0. Плачущих бразильцев показывают. И в этом уверена Корея. И вот, да нет, ну может и наш Володин там с Путиным, они нам такого хотят. Они, кстати, у них есть уже космонавт, корейский космонавт, который был там где-то в космосе, он награжден официально, и все корейцы уверены, что этот человек был у них, может быть, нам тоже этого хотят, может, нам потом расскажут, что мы не знаем, что будут какие-то другие войны в Алжире, мы не знаем этого, не будет. Поэтому, может, нам благо какое-то предлагает вот эта вот власть, в которой мы, что она воровская, жульническая, мы убедились уже, а теперь какие-то должны у нас надежды быть, что вот она нам предложит какой-то чемпионами мира стать и по хреме. Ну, нет, ну я, конечно, стою на тех позициях, что у нас ни концепции это, ни доктрина это не будет осуществлена, не будет и многого другого, потому что или не будет вообще России, или Россия встанет с колен не в ту правую сторону, о которой сейчас говорят. Просто найдутся люди, которые, их действительно, это будет, может быть, 1%, может, 10%, но эти люди не позволят дальше, чем еще 2-3 года России превращаться в Северную Корею, значит, а нам всем дебилизовываться. Быть дебилами такими же, как сейчас нам рисуют, что вот это 90% таким дебилом. Вот давайте зададим себе и рядом, вообще вот говорят о 90% дебилов. Сейчас спорт идет, 70 или 80% дебилов. Это в интернете идет, там говорят, да, дебил, 70%. Какой-то следующий говорит, да не 70, у нас 78% дебилов. Нет, не соглашаюсь, их больше, 80. Вот поэтому я думаю, что мы не должны согласиться, и найдутся силы, которые просто перестанут. Вот это я за то, что произойдет нечто в течение ближайших 2-3 лет, революция или не революция, я не знаю что. Но прекратится это все. Это ненормально то, что сейчас происходит, и вместе с этими доктринами и со всем остальным, и поиском какого-то компромисса с этой властью, а он невозможен. Потому что каждый из нас прекрасно понимает, о чем бы мы ни говорили, не может быть честных выборов, их не может быть. Не может быть никакого роли и места избирателя. Не может просто ее быть. Не может быть никакого налогоплательщика, так как мы в головах себе представляем вообще развитие государства, где все это на честном деле. Не может быть никакого бизнеса, не может быть. Не может быть среднего класса, на чем держится капитализм. Не может просто его быть вот в таких условиях сегодняшних. Просто не может быть. И это, ну, а если это не лопнет, то мы будем чемпионами мира по футболу следующего вот, на следующий чемпионат.
Так, пожалуйста, Иванович.
На мой взгляд, СМИ являются важным оружием в борьбе против преступности и коррупции, в защите прав и законных интересов граждан. Как правило, все дела серьезные возбуждаются только тогда, когда о них заговорит общество, когда заговорит средства массовой информации. В противном случае ничего не получится. В то же время средства массовой информации являются средством оболванивания, зомбирования людей путем дозирования информации. В зависимости от того, в чьих руках находятся средства массовой информации, будет и ясно, как говорится, по плодам их узнаете их. От того, что делают массовые информации, можно судить, в чьих руках они находятся. Сейчас говорили о контроле государства над средствами массовой информации. Совершенно правильно было сказано о том, что у нас коррумпированное государство. В 2006 году опубликован доклад Национального антикоррупционного комитета. Доклад датирован 2003 годом, но опубликован в 2006 году. И называется он «Коррупция. Угроза номер один для России». Как же может коррумпированное государство заботиться о ком-то, кроме самого себя? Контроль над средствами информации должен быть только закон и ничего больше. Только в судебном порядке можно закрывать сайты, если они экстремистские, и судебные-то разбирательства должны быть публичными, чтобы о них знало общество, потому что у нас, к сожалению, коррумпированы все правоохранительные органы, в том числе и суд. Свобода СМИ, она неотделима от ответственности за публикуемую информацию. Только информация, соответствующая действительности, она-то как раз и будет являться двигателем государства. Без критики невозможно развитие государства. Благодарю за внимание.
Надо считаться с реальностью. Естественно, в ближайшее время мы будем наблюдать поправление режима даже в такую провизну, которая даже не существовала 20 лет от нашей Российской Республики, а именно до уровня еще царской России. Вот то, что происходит сейчас, это, вот это за последние полтора года, наводит на эту мысль. Вот наши уважаемые КГБшники вытащили скелета из давнишней российской истории. Вот русские идеи, идеологии русского мира. Я вот специально порылся в литературе, нашел все-таки это первый источник, это Данилевский, это публицист с Украины, с Полтавщины, с 19 века, написал это, книгу «Россия и Европа». И вот где он изложил, значит, концепцию Федерации России, значит, со всеми славянскими народами. Он выложил этот проект Александру II. И тот ему сказал, Если ты выйдешь эту концепцию на публичной стене, говорит, мы тебя отправим в Сибирь. У нас, говорит, прошла Крымская война, и мы не хотим повторной войны с Европой. И вот она, пожалуйста, Никита Михалков, идеолог, и это, так сказать, апологет этой идеологии, это, той русского мира. Теперь новый вот это, у него взялся это за новую идею, он теперь вытащил эту идею, это, значит, восстановление, значит, династии Романов. Вот, потому что такого тесного еще вот, сотрудничества с ФСБ вот, не видел у Романовых, даже с КГБ не было на слуху, в явь, прямо это, в открытую, прямо это. Обращение к ним, и не надо вот считать это, так сказать, это таким каким-то наивным, и нет, значит, это фантазии какой-то, потому что ради сохранения своего режима они пойдут на все. И я даже считаю, что на короткий период монархия в России будет все-таки восстановлена, а потом будет обвал окончательно этого режима, потому что Путин, чувствует, ищет себе место в этой системе, которую это надо, потому что вся вот это, то, что они сочиняли в эти 25 лет, все это полностью провалилось. Православие, которое они хотели сделать, это дискредитировало себя за эти 25 лет, и вот в течение 2015 года вот эта прочекистская газета «Совсекретно» прям давит православную церковь это, со всех концов. Значит, полный букет уголовных преступлений, значит, среди иерархов православной церкви. Значит, результатом вот этой информационной войны, я считаю, будет это, значит, это низложение, значит, этой патриарха Кирилла будет, это и, значит, это... ликвидация патриаршества, как я понял, это и, значит, это полностью подчинение православия, значит, под контроль, значит, через это, так сказать, какой-то департамент или там структуру ему там найдут. Я считаю, что нам это надо любыми способами, значит, это вести контрпропаганду, даже невзирая на то, что будут закрываться сайты. Чем я занимаюсь, вот это, эти, вот это такой одноклассник, такой примерзейший, это сетевая система с ее этими, такими, этими бархатными кошечками. Я уже полгода веду там пропаганду, постоянно мои печатные материалы стирают, я их это снова туда это вливаю. Но вот это влил я туда очень много, значит, видео этих клипов, но их пока не трогают почему-то и даже присылают подарки. От сети бонусы какие-то. Вот. Но отклики на эти вот видеоролики есть. На печатную эту информацию пока нет откликов. Я считаю, это надо использовать любой момент, чтобы вести контрпропаганду.
Ой, простите, пожалуйста.
Ну, в том варианте, что под занавес это может быть восстановление монархии, ну, это действительно уже последний фарс будет, и я думаю, тогда уже найдут какого-нибудь Рюрика в предках Владимира Владимировича. Вот. Даже, вне всякого сомнения, ради этого, если только сделать, чтобы вот Варяга, Рюрика нашли, уж тогда уж все хорошо. Вот, под занавес. Вот на меня произвело огромное впечатление, Александр Дмитриевич, упоминание, как-то я стыдно сама об этом забыла, что информационное пространство – это источник обогащения. Да, действительно, абсолютно согласна. Это вот прям от зависти, прям как бы у них там ручки чешутся. Но ведь никто из тех, кто хотел бы это на себя перевести, этот способ обогащения, он же свои-то деньги не будет инвестировать. Деньги-то опять же хочется какие-то вот общественные инвестировать туда. То есть вот на этот проект, да? Вот проект у нас, чтобы отключить интернет сразу, чтобы его заменить. На троллей надо оплачивать. Я вспоминаю классическую фразу, где деньги зин. Не хватит этих денег, у нас их нету. Начинаний будет очень много, они уже есть. Вот. И желание-то у меня есть. Но где деньги? Поэтому я скорее склоняюсь к тому, что будет довольно долгая, вялотекущая шизофрения, которая, может быть, вот и закончится Рюриком там. Вот. И что вот, вы знаете, холодильник еще... Я недавно была в гостях, долго не победит телевизор и интернет, потому что, значит, там у пропутинцев, моих девочек моего возраста, значит, прозвучало такое, ну какие тут санкции, у нас дачи. Да, товарищи, да, пропитаются пока. Но есть и другое, другая сторона. Вот я замечаю, она как-то начинает проскальзывать. Даже не протест, и не к тому, чтобы вот дайте нам слово. Не нужна никакая им свобода слова и информации. Усталость. Невозможно бесконечно слушать вот эту вот бредятину. Усталость. И вы знаете, даже у троллей я заметила некоторую усталость. Вот год прошел, как я, так сказать, слежу за этим. Усталость от всей этой бредятины, вот слушать ее и всерьез воспринимать у всех. Ну, вплоть до того, что в магазине все время, понимаете, они же все время заклинают действительность. Как сверху, так и внизу наши граждане, эти 89%, заклинают. Да, все хорошо, Путин всех победит. Ой, подумать только, какие рижские шпроты, говорит мне мужик, стали дорогие. Он ждал от меня сочувствия, потому что он заклинатель, как все эти. А на заклинание, я уже теперь не говорю, конечно, Крым наш, я с политикой посторожнее говорю, знаете, ну, естественно, доллар-то вырос. А как вы думаете? Конечно, они дороже. Евро выросло, будет еще хуже. Он, знаете, как он на меня смотрел, вот так. Но он уже ничего не сказал. То есть год назад это было дикое возмущение, это был энтузиазм. Нету. Усталость. И вот эта вялотекущая шизофрения с громадными начинаниями и без денег, она вот так вот и сползет. А под занавес будет вот фарс с Рюриком, вот с Романовыми и... Не смейтесь, я прочла в одной статье, что значит, вот он, конечно, из там подворотни, с улицы в президенты, но вот у родителей его был целый, так сказать, этаж дома в собственности. Уже маленький намек, что он как бы вот Рюрика найдут. Но Северной Кореи не будет, слишком большая страна. Ну, не будет, ну, невозможно, ну, просочиться вот это вот. Не, и тоже денег нет ее, как Северную Корею держать. Так что, вот, конечно, хорошо бы 2-3 года, как тут вещает, но мне кажется, вот это вялотекущее шизофрения продлится долго, и под усталость абсолютно всех это все и так и сойдет на нет. Но в какой-то момент, конечно, может грохнуть после вот этой усталости. Но пока вот так вот будет все вот... течь.
Ну, это всего за полгода.
Вы правы. Пусть говорит, скажет.
Всего полгода. Крым наш, а уже усталость.
Полгода. Ну, еще про Сирию.
Так, господа.
Про Сирию
год. Я попрошу.
Извините.
Значит, с моей точки зрения, безусловно, на сегодняшний день, мы должны для себя... решить одну маленькую задачу. А есть ли в России силы, которые готовы что-либо изменить, в том числе и в сфере свободы информационного обмена? И если они есть, то кто? Что это за силы? И на кого они будут опираться? И с моей точки зрения, мы должны на сегодняшний день признать, что реально таких сил, значит, которые были бы оформлены и, самое главное, могли бы у нас с вами вызывать доверие, в России нет. Хотя нас с вами убеждают, что все правительство, вся вертикаль власти забита представителями пятой колонны, настроенных прозападно. И надо сказать, смеяться здесь особо-то не приходится, потому что мы же с вами знаем. Дети учатся на Западе, семьи живут на Западе, собственность приобретается на Западе, инвестируются, значит, западные проекты. И, безусловно, значит, эти люди, которыми забита вся эта вертикаль власти, которые наворованные деньги... и оставляют не здесь, а должны нести туда. Почему? Потому что там, где ты украл, хранить наворованное очень сложно. Очень как-то зыбко. Перспектива может резко измениться. А у тебя вот оно, и доказательства, и все тут у тебя под руками. А на Западе там вроде все спрятано. Именно поэтому, вот чтобы создать ситуацию для воров,
состоящих в вертикали в этой власти, и принимается закон о том, что информация о собственности распространяться не будет. Ребята дорогие, вы можете смело здесь покупать яхты, вы можете смело здесь покупать самолеты, вы можете смело здесь строить любые дворцы, и народ об этом не узнает. А тот, кто узнает, мы его посадим, потому что он узнал то, что ему не положено знать.
Закону.
По закону посадят, совершенно верно. То есть откровенно воровская, значит, информационная политика, которая направлена на то, чтобы создать идеальные условия для воров. Но, я думаю, наши воры, они не столь глупы, чтобы податься, значит, на эту уловку. Потому что боятся-то они не информации, которая распространится среди народа, а боятся-то они попасть в немилость вышестоящему чиновнику. И извините меня, если он попадает в немилость вышестоящему чиновнику, его сейчас выгонят, у него здесь все отберут, а он едет в Лондон, а он едет в Женеву и живет там как король. У него там все есть. А здесь, если у него все будет, его выгнали, и пошел он с сумой за плечами. Извините меня, подаяние просить. А еще не все ему дадут. Поэтому я считаю, что попытка вот превратить Россию в закрытое вот пространство, где царствуют воровские понятия, где есть хан или пахан, как угодно, кто хочет, так и назовет, не столь важно, оно далеко не всем нравится. И далеко не все из этой воровской шайки готовы, значит, вот такие перемены приветствовать. В том-то и дело, что, значит, как этот выразился один замечательный наш политолог, он говорит, чем отличается, значит, Путин от Сталина? А тем, говорит, что он отличается от Сталина. Что, говорит, он хочет править как Сталин, а жить как этот самый наш, этот, ну, вот, нет, как самый Потанин, как этот самый Воксельберг, как этот самый наш чукотский губернатор Абрамович. Понимаете, в чем дело? То есть у Сталина не было наворованных миллиардов. У него не было наворованных миллиардов. А этому-то, извините меня, как быть Сталиным? Он может быть, извините меня, только самосой. Он может быть только, значит, этим самым, еще каким-то там этим жуликом из Латинской Америки. Бакасой может быть. И съедать своих этих самых министров. Это он может позволить себе. Но все остальное-то он не может себе позволить. Вот в чем трагедия. И, естественно, конечно, у нас в связи с этим есть надежда. И не на наше гражданское общество у меня надежда, если сказать честно. Потому что его нет, оно не сумело сформироваться. У нас нет рычагов воздействовать на власть. Мы можем только, вот как товарищ говорит, а надо бы, говорит, сайты закрывать по суду. Так извините, до 2010 года так это и было. А когда в 2010 году отменили судебное закрытие сайтов, кто вышел на улицу, кто стал против этого протестовать? Так к кому ты обращаешься-то? Опять, значит, с жалобой пришел, значит, тот самый, по сапоги полизать и попросить, может быть, вы все-таки судебную систему-то все-таки восстановите? Не получится так. Не для того, извини меня, они отменяли эту систему, значит, и приходили к административной практике закрытия сайтов, чтобы потом, по мнению, значит, там интеллигентной части населения, значит, вернуться назад. Не бывает так. Не для этого. Но, я еще раз говорю, у нас есть надежда. Среди воров, есть воры, которые хотят ездить на Запад и отдыхать в Ницце, а не в Сочи. У меня все.
Так, переходим к репликам. Минуты, да? Ну, я, опять же, о том, что больше всего болит Вкратце. Вот я вам уже рассказывал, что участвовал в таком большом проекте всероссийском. И когда мы в Дагомысе встретились в масштабах вот этого журналистского форума и поговорили в своей секции, которая называлась «Журналистика-гражданского общества», поговорили вкратце, как же можно спасти журналистику, которая гибнет вот прямо на наших глазах. Да, мы четко определили, что СМИ, да, СМИ есть, но это уже не журналистика. А что сделать с журналистикой? Как ее спасти? Ничего мы толкового там не придумали, хотя были разные предложения. Кто говорил, надо федеральный закон принять, чтобы независимые СМИ обеспечить финансами? Потому что, конечно, все упирается в деньги. Все упирается в деньги, да? Кто-то говорил, что нужно в регионах создать такие мощные журналистские независимые организации, которые будут распределять региональные деньги, которые вот министерство наше распределяет. То есть это вот все из области фантастики было. Я тоже предложил из области фантастики. А давайте-ка в регионах заинтересованные люди, журналисты, свободные, опять же, имею в виду деньги, да, а давайте они организуют, создадут какие-то общества из предпринимателей, которых власть там прессует, чтобы эти предприниматели объединились и смогли дать средства на свой печатный орган, очень интересный, и так далее, да. И, в общем, все это хорошо, но мне запомнилась одна фраза, вот я ее сейчас процитирую и на этом закончу. Наш куратор, ведущий этого проекта, Леонид Никитинский, который не только обозреватель «Новой газеты», но еще и член Совета по правам человека при президенте России, рассказал, что на одной из встреч с Владимиром Владимировичем Путиным он ему задал такой вопрос, а как вот быть с региональной независимой журналистикой? Ведь даже те 39 миллиардов рублей, которые в бюджете федеральном есть, они же не доходят до региональной независимой журналистики. Да? А региональные деньги, естественно, независимые никогда не получат. Мы это видим, куда эти деньги уходят. Да? Вот как бы Владимир Владимирович, спрашивает он президента, эту ситуацию бы исправить и направить эти деньги этим региональным независимым изданиям? Путин послушал и говорит: ага, понятно, вы хотите на наши деньги, он употребил слово «наши деньги», нас критиковать не получится. Все?
Деньги не наши, не его.
Да. Вот я застыл. Наши. Какие они его? Они его деньги?
Возьми свою долю.
Да. Попробуй возьми свою долю.
Ладно, реплика так реплика. 60 секунд, 6 икс, 60 секунд. Забавно, Асан Юрьевич, ваш логический месседж. То есть восстановление династии Романов-Гогенцоллеров без какого бы то ни было православия. Но вы что-то там подумайте насчет вашей ошибки головного мозга, я так предлагаю. Второе. Никаких 90%. Это опять-таки, коллеги, друзья, это те же самые 60%. Опять они 94% превращены на девятку. Это все. На самом деле уже 40%, уже не 33%, уже 40% далеко и прямо посылают в сторону каменной истукана, похожего на, наверное, фаллос в Заволжской степи. Этого, значит, бледную моль с ботоксом и так далее. Не переживайте, не так плохо у нашей стада. Не все бандерлоги-то. Есть и нормальные, но скрывающиеся нормальные люди. Второе. Суровость российских эдиктов, Александр Дмитриевич, вы сами, вот это написано даже на вашем сейфе замечательном, компенсируется их тотальным неисполнением по различным причинам, лени и так далее, и еще прочее, некомпетентности. Третье, четвертое. Найдутся силы и не в России, коллеги,
Самое главное решать что? Легкий толчок под правым и левым крылом. Жалко нет наших господов полковников Виктора Васильевича и Анатолия, как его, Евдокимовича. Виталий Евдокимович, они вам объяснят, что на самом деле главное решает. Не решает масса, бандерлогия, не решает общественное мнение. Решает легкий толчок под левым крылом или правым крылом. И все. И вспомните Каддафи, вспомните остальных. Вот что самое главное решает. И последнее. Я вспоминаю в связи с вышеизложенным, что Станислав Говорухин в 1995 году, 20 лет назад, юбилей, создал шикарный роман, документально-художественный памфлет «Страна воров». Про нас, про Россию, про РФ. Потом он стал кем? Главой путинских доверенных и доверчивых лиц. Теперь, наверное, пишет новый роман. Скоро сдаст. «Страна честных путинят». Закончил.
Кто еще хочет?
Я могу несколько слов сказать. Дело в том, что здесь вот мы говорим как бы о журналистике, о средствах массовой информации, в попытках найти, что можно сделать в этой сфере. Да нельзя ничего сделать. Я вот буквально на днях, там в течение месяца последнего перебирал свой архив. Осталось уже очень мало практически учебников, брошюр, как иностранный агент, которые мне присылались много лет из Национального института, Демократического института США. Макфол еще, когда здесь был. У меня в свое время было много этих брошюр и учебников, которые я раздал, которые я внимательно читал в то время, но они никому вообще не нужны были. Остались буквально несколько. Посмотрел я опыт организации, у меня остался там местного самоуправления в США и европейских странах, опыт организации публичных слушаний, еще что-то, бюджеты там местные. Дело в том, что вот я как бы хотел написать заметку какую-то по общественным слушаниям, беря тот опыт, сейчас вот взять его написать, что у нас вот не так. Дело в том, что все это нужно заинтересованной власти. Когда у власти люди, которые заинтересованы в том, чтобы были партии разные, тогда она может создать условия для них. Чтобы были средства массовой информации разные и нормальные, по закону нормальные, а не какие-то. Эта власть будет создавать и может это создавать. И местное самоуправление, и другие конституционные нормы. И эта власть не способна. Поэтому я так и категорично говорю, или мы останемся идиотами, мы и так уже на уровне Северной Кореи, или просто не будет ее России среди цивилизованных государств. Это будет племя, да, и вот с Путиным, значит, каким там царем, с каким-то вождем племени, вот. Вот удел наш такой выбор. А то, что я согласен, допустим, с Ахтыркой в том, что это произойдет очень неожиданно, найдутся откуда силы, тут достаточно просто пнуть. Нашлась, чтобы группа людей, которые понимала, что жить так нельзя. Эти люди, которые, да, вот Александр Дмитриевич тоже в этом, что это может быть будет какая-то дворцовая группа, это какая-то в истории таких примеров-то масса. Второй вопрос, кто поможет? И гражданское общество у нас нет никакого, у нас с нашей стороны поддержки не будет, поэтому Запад, это откуда угодно, ну так просто жить нельзя, нельзя жить в племени. В 21 веке жить в племени. И хотеть быть. Самое главное, 90% хотят быть в племени. Ну так нету, не может просто быть. Больше там года, двух, трех, ну не может так больше просто быть. Вот мое мнение.
А вот я работал в газете «Саратов», демократической газеты, которую создал Городской совет народных депутатов в 90-м году. Та власть создала.
Так она была заинтересована.
Она была заинтересована. И мы просуществовали ровно до разгона этой власти в 93-м году.
Да. А да. Другая власть, пожалуйста, сказала свою неспособность, ей не надо. Нету другой.
Мне бы хотелось обратить внимание на концепцию «золотой миллиард». Для всех мы лакомый кусочек в области полезных ископаемых. И в соответствии с этой концепцией от России должно остаться 15 миллионов рабов, к чему мы успешно движемся. Поэтому то, что средства массовой информации оболванивают людей, и люди не знают, этой перспективы, конечно, это плохо. Конечно, это плохо. Плохо для самих граждан. Плохо ли это для власти? Наверное, неплохо. Они думают, что они будут всегда у власти. Но, на мой взгляд, под развалинами России останутся все. И власть имущие, они тоже не входят в золотой миллиард. Я имею в виду все власть имущие. Кто-то, может быть, и войдет в золотой миллиард. А основная их масса будет вместе с нами погребена. У меня все.
Во-первых, Григорий Викторович, как всегда, переиначивает мои слова. Я ему отвечаю, что я не говорил, что это православие, это там с этим, без православия. Я сказал, что православие без патриарха. Такой вариант был в царской России. Второе. Сейчас мы живем в то время, когда, в очень интересное время, идет процесс капитализации восточных обществ. России это принадлежит к восточному обществу, я считаю, а не к европейскому. Вот октябрь, это 17-го, не решил тех проблем, потому что контрпереворот, вот именно сталинщины, вверг страну в феодализм, и Россия это как бы заморозилась в пространстве, во времени, и сейчас вот параллельно с нами, как и в России, и в это, странах Востока, вот то есть те же события на Ближнем Востоке, вот эта реакция вот этого махрового исламского экстремизма, это реакция на капитализацию Востока, потому что сейчас идет разложение феодального средневекового общества там, и события ближайшие будут развиваться и в той же Саудовской Аравии, на том же Бахрейне, в том же Катаре, потому что их общество тоже уже разлагается, там появляются капиталистические элементы, которые тоже рвутся, так сказать, к свободе. И события сейчас в основном будут развиваться там, это, в странах Азии. И то, что сейчас это Путин поддерживает этот феодальный это режим Асада, это только заморозит процесс капитализации Востока, а так капитализм проникает и в те феодальные общества. И считаю, свобода в России будет только тогда, когда наше общество сформируется по классам, когда полностью буржуазия выйдет на свободу, это, так сказать, пространство нашего государства, и когда оно, это, так сказать, это не будет себя проявляться как компрадорская буржуазия, как национальная буржуазия, которая будет иметь свои, кроме своих личных эгоистических интересов, и она будет и это иметь интересы общенациональные. Вот тогда это она, будет потребность в свободе и в развитии гражданского общества.
К сожалению, очень много из серии подготовки к прошлой войне, как говорят генералы. Значит, немножко одна фраза математики. Наша система сейчас открытая система и находящаяся в состоянии неустойчивого равновесия. Состояние открытой системы, находящейся в неустойчивом равновесии, это значит, она в любой момент может обрушиться, но может еще стоять. Вот, поэтому надежда, конечно, на эту пятую колонну в вертикали, но это очень трусливая пятая колонна, поэтому на нее мало надежды. Скорее, вот та надежда, о которой я говорю, что вялотекущая шизофрения, нищета, все больше и больше нищета, несмотря на дачи, вот, и это самое абсолютно к нулю стремящаяся покупательная способность. Толку-то какого? И вот сойдутся, может быть, эти цифры. Забавно будет, что те самые 90%, которые сейчас ура-ура, они пришипятся тут же. Не только не выйдут защищать, а пришипятся. А вот эта вот замечательная пятая колонна из вертикали, она тут же будет говорить всем на всех углах и очень громко, что они подготавливали вот свержение, они всегда знали, что такое Путин, и они самые первые революционеры. Вот. И последнее, что я хочу сказать, это что, в общем-то, ну, трудно, вот эту неустойчивую систему, ее трудно предсказать когда. К сожалению, практически невозможно. Это вот математике доказано уже. Она может очень долго просуществовать в этом нестабильном, неустойчивом равновесии. Но тем не менее существовать. А может вот завтра обвалиться. Поэтому вот наши предсказания условно. Все.
Спасибо. Так, я хочу два момента здесь отметить только. Я думаю, что Александр Юрьевич очень правильно здесь нам говорил о том, что, безусловно, готовится очень мощная реформа, связанная с восстановлением нашего, в нашем государстве самодержавия, при этом самодержец доведет до конца реформу Николая II и возглавит церковь. Не будет никакого другого органа, а он сам будет главой церкви. И эта вот система готовится. И, безусловно, значит, борьба идет в этой части только, значит, кого? Собрать земский собор, значит, и на земском соборе, значит, выбрать нового императора или призвать кого-то из дома Романовых, но при этом тогда лишить его, значит, соответствующих полномочий и сделать его декоративной фигурой. Но гарантий очень мало. Они все помнят, как 12-летний мальчик отправил, значит, исполняющего обязанности по властелина державного в Березово. И эта вот вещь, она не прошла даром. И поэтому вот этот вот легко управляемый, значит, легко управляемая марионетка, она может вдруг в какой-то момент, значит, перестать быть марионеткой. И я думаю, что, скорее всего, будет земский собор, и мы все будем трижды ходить, значит, на поклон сидящему в каком-нибудь монастыре, значит, нашему уважаемому все, и на коленях, стоя, просить его, значит, принять над нами, значит, управление.